Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня мы с вами слышали одну из самых известных притч Господа Спасителя Иисуса Христа, притчу об милосердном самарянине, притчу, которая имеет и практический смысл, который достаточно очевиден, и смысл духовный, который также относится ко всем нам. Вот что интересно, в Писании бывают смыслы несколько трех уровней обычно. Считается, что в Библии обычно в каждом тексте, почти в каждом тексте, наличны три уровня смысла. Буквальный, нравственный, да, и относящийся к Христу. И здесь и бывает так, что, например, нравственный относится к нам, да, а то, что касается Христа, еще, например, не наступило или уже наступило. Но что касается притчи об милосердном самарянине, то здесь все это касается, это действительно относится именно к нам, все уровни смысла. Каждый из них относится к нам. С чего же начинается эта притча? Подошел к Христу некий законник, искушая его и говоря: «Учителю, что сделать, чтобы не сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Господь говорит ему, почему он искушает Господа? Дело в том, что мы с вами знаем, что существует такое явление, как попытка втянуть в партии. Да? Есть партии в государстве, да, есть партии на работах. И вот тогда, в Ветхозаветном Израиле, тоже были свои партии людей, там фарисеи были, саддукеи и другие партии. И, собственно говоря, Христа хотели втянуть в одну из этих партий, что он выступил как партийный деятель, да, такой партийный такой своеобразный. Вот, но Господь отвечает ему на этот вопрос, хотя, потому что вопрос важнейший. Что мне сделать, чтобы унаследовать вечную жизнь? Что мне сделать, чтобы вечно жить с Богом, чтобы жить блаженной жизнью с Богом, да, а не вечно существовать в муках? Он же, отвечая, сказал ему: «В законе что написано? Как ты читаешь?» То есть Господь спрашивает: «Как ты читаешь ту фразу, которую вы каждый раз в синагогах повторяете?» И дело в том, что в синагогах был некий аналог нашего символа веры, Шехина, вот, и этот текст, его как раз читали каждый раз на богослужении субботнем, да, евреи. И тогда вот этот субботний текст, который взят из книги Левит, из книги Второзакония, цитирует законник. Он говорит так: «Возлюбишь Господа Бога твоего от всего сердца твоего, от всей души твоей, всей крепости твоей и всем помышлением твоим, и ближним своего, как сам себя». Действительно, эти фразы, которые взяты из Моисеевых писаний, они наиболее точно описывают то, благодаря чему мы можем с вами вступить в вечную жизнь. Вечная жизнь заключается в любви к Богу и через Бога любви к ближним. Это очень важно, потому что многие-многие люди сейчас у нас отвергают вот этот удивительный, уникальный дар, дар боголюбия, дар любви к ближним, и говорят, что так просто хорошее дело сделаешь и каким-то образом заработаешь спасение. Но без любви, понимаете, без сердечной любви к Богу спасение невозможно. Это надо просто понять. Спасение возможно только для тех, кто любит. Нелюбящий никогда не сможет получить спасение. И знали это еще и пророки, и древние израильтяне. Именно поэтому эту фразу цитирует, составную фразу из двух мест Священного Писания Моисеева, цитирует законник. «Сказал же ему в ответ Иисус: ты правильно отвечал, это сделай и будешь жить». То есть возлюби Господа Бога то всем сердцем, всей душой, всем помышлением, всем сердцем, то есть всеми чувствами, всем умом, то есть все мысли должны быть согласны с мыслями Бога, ты должен быть богомыслящим, и всеми помышлениями, то есть практически твои мысли, практическое применение твоей деятельности умственной должно быть тоже полностью согласно с волей Божией. Понятно, да, вот это и означает всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем помышлением твоим. И возлюби ближнего твоего, как сам себя. Как мы себя любим? То есть мы себе, конечно, не говорим, что мы хорошие очень люди. Вот, кроме шуток, наверное, да? Вряд ли здесь попадутся такие гордецы, которые будут говорить: ай, да я хороший человек. Нет, понятно, что мы часто все так считаем. Но считаем как-то не очень прилично так высказываться. Замечали, да, наверное? Вот, и это правильно, на самом деле, потому что это не соответствует правде. Но при этом мы себя любим, хотя мы даже знаем, что мы не хорошие люди. Потому что мы разделяем в себе грех от грешника. Господь говорит: так же относись к ближнему, отделяй в нем грех от грешника, так же, как ты отделяешь его в себе. Вот в этом закон, вот в этом проявление любви к ближнему, что ты любишь человека, несмотря на его грех. Смотри, несмотря на его грех. То есть грех в сторону, на него не смотрим, а смотрим на образ Божий в человеке. Понимаете? Это очень важный момент. Вычленить вот это сияние, отражение лица Божия в человеке. И именно его любить, а не любить в нем грех. Потому что, к сожалению, есть любовь к ближнему, которая противоречит заповедям Божьим. Сами знаете, да, такие вещи есть. Для них даже есть специальный термин. Прелюбодеяние. Слово «перелюбить». Это касается не только прелюбодеяния плотского, да, или не просто каких-то телесных отношений или душевных отношений между мужчиной и женщиной. Это касается вообще любой формы неправильной любви, когда человек любит не человека, а грех в человеке. Вот это, конечно, ложная любовь, которая далека от заповеди Божьей, сами понимаете. Если вас любят за то, что вы хороший, хорошо на стрёме стоите, вряд ли вас по Христову любят, так ведь? Если вас любят за то, что вы умеете хорошо мошенничать, вряд ли вы, да, вы Христовой любовью наполнены, так ведь? Вот именно поэтому и говорит здесь Господь, как самого себя нужно любить, да, ближнего? Как в себе мы отделяем грех от грешника, так вот и в ближнем отделяем грех от грешника. А грех в ближнем не надо любить. Запомните, не любите грех в ближнем никогда. Потому что грех не ближний, это паразит. Да? Это страшное зло, которое уничтожает моего близкого человека. И Господь говорит, правильно ты сказал, это сделай, будешь жить. Потому что любовь дает жизнь. Потому что любовь, она соединяет нас с Богом. Потому что Бог есть любовь, пребывающий в любви, в Боге пребывает. Как сказал апостол. И сказал, он же, хотя оправдаться сам, сказал к Иисусу, и кто есть ближний мой? Заметьте, фраза какая. Этот человек желал оправдаться сам. Не в том смысле оправдаться, что он пытался ловушку поставить. Не в этом смысл Евангелия. Законник хотел своими силами сделать себя праведным. И он прекрасно понимал, что если войдет речь об реальном ближнем, который реально рядом находится, вот такому человеку он полюбить его по-нормальному не сможет. Поэтому он говорит, а кто мой ближний? Да, Господи, дай мне такой список ближних, которых бы я полюбил. Так? Удобных мне ближних. А других я буду не любить. Понимаете, да? Но это логично, знаете, вот очень удобно. Вот когда там для меня ближние вот там по списку там, 5 человек ближних, да, а все остальные чужие. Все здорово, замечательно. Тут уж поднапрячься можно, как-то заставить себя хоть справедливо к ним относиться, это возможно. Хотя часто и это для нас бывает недостижимой вещью. Да, замечали, да, что самые близкие люди для нас бывают самыми такими людьми, с которыми больше скандалим. И вот, но Господь отвечает ему. Человек некий сходил из Иерусалима в Иерихон и попал к разбойникам, которые сняли с него одежду и избили его и оставили еле живым и отошли. Здесь вот как раз мы переходим к двум смыслам. В прямом смысле эта притча, которую мы все знаем, наверное, да, как человек оказался не нужен ни левиту, ни священнику, а только самарянин ему помог. Она говорит то, что мы должны оказывать помощь тому, кто с нами рядом. Но перейдем сразу к духовному смыслу. Человек, сходивший из Иерусалима в Иерихон, это все человечество. Потому что мы с вами все сошли добровольно от вершин богообщения к низменной жизни рядом с Мертвым морем. Иерихон находится на расстоянии 6 километров от Мертвого моря, знаете, да? Самая низкая точка на земле, ближе всего к аду. Недаром Мертвое море появилось на месте Содома и Гоморры, проклятых мертвых городов, сожженных правосудием Божьим. И вот человек сходит с Иерусалима в Иерихон. Буквально в смысле сходит. Там 1,5 километра разница между городами в высоту. И он сходит душою. Он не сходит вниз от Бога. Ему не надоело жить с Богом. Да? Он захотел жить сам. И он не сходит к смерти. Не случайно по этой дороге его встречают разбойники. То есть понятно, кто эти разбойники. Это злые духи, бесы, которые лишают человека жизни, которые лишают его божественной одежды, то есть знания Бога, лишают его света Божьего, который защищал человека изначально, наносят ему множество ран, греховных страстей, которые разъедают человека и оставляют его еле живым. Как говорит святой блаженный Августин, человек остался после грехопадения еле-еле живым. Жизнь какая-то в нем теплится, да, но к никакой благой деятельности он не способен. Когда люди говорят, что вот некоторые люди там, вот что же будет с тем человеком, который, хотя и Бога не знал, там, папуас на Новой Гвинее, там, да? Вот, но он все заповеди выполнил. Неужели Бог его накажет? Тетич, может быть, и не накажет, могли бы сказать. Но покажите мне такого папуаса с Новой Гвинеи. Понимаете, покажите мне такого человека, который без Божьей помощи все заповеди Божьи выполнил. Хоть кого-то, хоть одного покажите, кто бы это смог сделать. мы-то с вами с Божьей помощью это все заповеди не совсем каждый день выполняем, так? Так по-честному, если. Бывают отдельные редкие дни, наверное, да, когда мы их не выполняем. Или даже не очень редкие, да, дни случаются. Когда мы их не совсем выполняем. Я думаю, каждый знает, да, такие у нас вещи. Вот, потому что человек без Бога, он обессильный, еле живой. Куда уж ему работать тогда? Он лежит, а нуждается в помощи, нуждается в спасении. Потому мы и говорим, что наше христианство – это религия спасения. Имя нашего Бога, воплотившегося, какое? Спаситель. Иисус, то есть Бог, пришедший спасти. Спаситель. Потому что мы в спасении нуждаемся. Мы еле живые, израненные, да? С нас снята одежда богопознания, славы Божией. Мы уже лишены нетления, бессмертия. Мы распадаемся. А разве не так? Даже психически разве не так? А я же не говорю про душу. Вот. И тут мы таким образом мы приходим к выводу, что мы нуждаемся в помощи. В какой помощи? Помощи какой-то внешней. По случаю же священник некий сходил путем тем, и увидев его, прошел мимо. Проходит мимо священник и проходит мимо этого человека. Некоторые вот говорят, что он, мол, якобы священник на службу торопился, поэтому не остановился. Это неправда. Он сходил, говорит Господь. Он уходил из Иерусалима. Он уже закончил службу. Понимаете, да? Ему просто к семье хотелось торопиться. Он отслужил неделю, и тут уже семья ждет, да? Там, может быть, хороший барашек ждет, да? Ждет, там жена печалится, а тут еще какой-то лежит. И он прошел мимо. Кстати, вот у нас стоит слово «мимоиди» в славянском, в русском «прошел мимо», но это не точно. В греческом тексте стоит фраза, звучащая так. Он перешел на другую сторону дороги и прошел дальше. Понятно, да? Не просто прошел мимо там, да? А как, увидел издалека. Видит что-то такое, да? Сделал вид, что я не заметил. Вот знакомая картинка, да? Такое бывает с нами? А как часто приходилось, идешь по улице, зимой особенно, там лежит человек, да? Вот. Может замерзнуть. Но люди стараются обходить мимо. Даже вот когда свежий снег выпадает, очень хорошая картинка видна. Там лежит человек, да, покрытый снегом, а вокруг него такая стопочка дорог, стопочка там следов доходит до какой-то близкого расстояния и так уголочком обходит. А я обходит. Видели такую картиночку? Я думаю, видели, наверное, да? Вот эта самая логика, вот этого самого священника. Куда уж, у меня свои дела. У меня там жена, семья, дети, еда опять-таки вкусная, да поспать после службы необходимо, отдохнуть. А тут еще им заботиться, да, а об этом человеке печься. Нет, надо мимо пройти. Это, к сожалению, образ очень часто распространенных людей, когда человек вроде считает себя слугой Божьим, а проходит мимо того, кто нуждается в помощи Божьей. Я говорю это не только про священство, но говорю вообще про любого христианина, который царственный священник, да, должен приносить свою жизнь в жертву Богу каждый день. Но и мы, царственное священство, проходим часто мимо детей Божьих, которые здесь у нас на глазах погибают. Вот я знаю случай, недавно был, один человек, он умер от потери крови, потому что никто к нему не подошел в течение 8 часов, хотя он лежал прямо на дороге. Представляете, да? Причем, если бы его подобрали даже через час, он бы не умер, представляете? Вот, но это в Москве, вот такие замечательные у нас, получаются, люди, что человек истекает кровью, никто даже не озаботился с мобильного телефона вызвать скорую, понимаете? Все проходили мимо. Вот это такое страшное явление, оно, сами знаете, оно даже и здесь бывает. Вот, сколько раз приходилось видеть, когда даже человек пытается помочь к другому человеку, там тут лечит ему так у виска не крутит, ты что, дурак, что ли, там лезешь и так далее, а вдруг он пьяница там или еще чего-то. Вот. К сожалению, вот такое жестокосердие среди якобы христиан страшно сохранено. А представьте себе, как Господь за это взыщет, да, с людей, проходивших мимо. Ужасно совершенно. Итак. И тогда. Но в духовном смысле кто такой священник? Священник – это закон Ветхого Завета, который подошел и прошел мимо. Он указал дорогу, да, но спасти он не мог никак. Он только сделал хуже состояние человечества, потому что раньше люди делали грех и не понимали, что они делают грех, а теперь они сознательно стали нарушать явно данный закон. Закон Божий благой, он показал, где добро, где зло. Но люди уклонились от закона, и закон не принес никакой пользы. В этом духовный смысл. А буквальный смысл, я думаю, вы поняли. Также и левит был на том месте, прошел и, видев, мимоиди. А подошел левит, он рассмотрел человека. заметь, интересно, да? Он подошел и разглядел его внимательно. А потом пришел на другую сторону дороги и убежал. Да? А, потому что, ну, свои дела у него, своих дел порядочно, у нас некогда, да, этим людьми заниматься, мало ли что там валяется. А, по духовному толкованию это пророки, которые подходили, говорили человеку, да, но помочь никак не могли, потому что болезнь шла изнутри. От внутреннего страшного паразита, называемого первородным грехом, который разъедает человека изнутри. Также самарянин же некто, который шел, подошел к нему, и увидев его, он умилосердился. И подойдя, он обвязал трупы его, возливая масло и вино. И посадив же его на своего осла, привел он его в гостиницу и заботился о нем. И наутро выходя, он взял 2 серебряника, отдал гостиннику и сказал ему: «Позаботься обо мне, если ты что-то сделаешь большее, что я тогда, когда зачусь, отдам тебе». Сначала начнем с буквального смысла. Кто такие самаряне? Самаряне – это члены секты. Самая настоящая классическая секта. У самарян была своя Библия. Как, знаете, все эти Иеговы, свою Библию издали испорченную, так? Так и самаряне сознательно испортили Библию. Вот. Они, у них был свой альтернативный храм, альтернативное богослужение, альтернативные нормы жизни. Это была настоящая секта, классическая совершенно. Ты вот, можно сказать так, что это притча о благочестивом сектанте. Говорю по нынешнему языку, так? И вот сектант, он оказался милостивее, чем правоверный православный священник и левит. Это, конечно, не значит, что секту нужно оправдывать, да? Но это значит, что здесь получается, что человек-сектант оказался более благочестив, чем тот, кто должен быть образцом благочестия. Действительно, здесь Господь показывает, что милосердие, которое коренится в людях, оно может быть, к сожалению, оторвано от истинной веры. Это очень плохо, что он оторван от истинной веры. Очень плохо, что человек в секте, но хорошо, что он милосерд, так? Мы знаем с вами, как много сектанты помогают друг другу. Сами знаете наверняка. Вот, что сектанты действительно, у них взаимопомощь, взаимовыручка. Вот, а у православных куда меньше этой взаимопомощи и взаимовыручки. Именно потому, что мы забыли об этом святом евангельской притче. Мы привыкли сектантов называть нехорошими словами, но боюсь, что в день суда нам от сектантов не поздоровится. То есть сектанты будут нам судить, вы сами понимаете, да? Потому что они лучше заботятся о своих, да и о чужих часто, да, чем мы заботимся о ближних своих. И именно поэтому Господь намекает нам, православным, правоверным, да, чтобы мы с вами учились у сектантов их деятельности. Они говорили, как вы сейчас мне приходится слышать, да как же там уличные миссии, это же сектанты делают, то как же там ходить там по больницам, заботиться о больных, это же сектанты делают, да? А мы, соответственно, православные делать ничего не должны якобы, да? Это, конечно же, полный отказ от Святого Евангелия получается. Если сектанты делают, мы должны делать вдвое больше. Понятно, да, почему? Потому что мы обладаем знанием Бога, мы обладаем благодатью Божией, они этим не обладают. Тем не менее, при этом они милосерды. А мы часто жестокосерды. Помните, Господь сказал иудеям, что царица Савская восстанет на суд с родом, семья осудит их. Вот так же и нам на суд могут быть представлены святители Иеговы. Да, они не правы, они погибнут из-за своего ложного учения. Но в взаимопомощи они бывают часто лучше, чем мы. Вот это, конечно, для нас суд, суд от Бога. Но в духовном смысле Христос называется здесь самарянином. Почему? Во-первых, его так называли, помните, да? Что ты самарянин, то есть сектант, да? Христа называли, обвиняли в сектантстве, что он бесноватый обвиняли. И он говорит здесь, он себя называет здесь самарянином, сектантом. Он говорит, да, я пришел не для того, чтобы просто продолжить то, что было раньше. Я пришел, чтобы открыть откровение наивысшее от Бога. Да? Я сам Бог пришел от Бога, Отца Своего, чтобы заключить последний завет, новый завет между Богом и людьми. И он приходит, и увидев его, он умилосердился. Если у человека, у священника левита главная мысль была какая? Лишь бы меня не тронули. Ну, я думаю, некоторые слышали эту мысль. Бывала такая мысль, приходит в сердце, а? Лишь бы меня не трогали, лишь бы мимо меня это прошло. Случалось такое? А вот почему-то на исповеди я об этом не слышал. Вот я сколько лет исповедую, недолго на самом деле, 2001 года. Вот, а о том, что у человека такие мысли приходят, я слышал раза 3. А я гарантированно знаю, что они приходят гораздо чаще. И гораздо чаще им люди слушаются. А почему-то в этом не каются. А потому что даже грехом это не считают, знаете, да? Жестокосердную, чудовищную, злобную мысль которую человек принимает и радостно исполняет, он в ней даже не кается. Просто позор на самом деле. Позор для нас. А вот этот сектант, он подошел, посмотрел на Христа и сжалил. Посмотрел на ребенка, на человека этого избитого и сжалился над ним, умилосердился над ним. Ведь Христос пришел к нам из жалости. Недаром гордецы не принимают спасения. Потому что они говорят, я жалости не хочу. Мне надо, чтобы было по справедливости. Господь говорит, ну ладно, тебе по справедливости. А нам с вами из жалости. Мы с вами спасены из милосердия, из жалости. Мы ничего не заслужили. И хвастаться нам нечем. Да, конечно, для гордецов это печально и неприятно. Замечайте, да? Поэтому гордецы и поднимают нос против Бога. А мы с вами знаем, что мы спасены жалостью и милостью Божьей. Поэтому, когда вы слышите фразу «никогда ничего не просите ни у кого, вам сами люди дадут», помните, кто ее сказал? Помните, кто ее сказал? Он сказал дьявол. А мы люди простые, маленькие. Мы просим и получаем. Мы просим жалости и получаем жалости. Мы просим милосердия. И Бог над нами милосердится, понимаете? А не так, как у нас бывает, да? Ой, не хочу ничего простить, пускай так дадут. Дадут, догонят, еще дадут, понимаете? Это давно известно, проверено. И он сжалился, умилосердился над ним. И подойдя, он обвязал с трупа его, то есть раны его обвязал, он повязкой наложил. Повязкой своей крови, своего милосердия он обвязал человечество. И при этом возлил он масло и вино. Масло – это елей Святого Духа, да, исцеляющие раны, и вино своей крови, которое мы даем, получаем причастие. Таким образом, мы обвязываемся, наша рана обвязывается. В крещении делается нам перевязка, да, а масло Святого Духа, оно... Вот, масло Святого Духа, оно укрепляет, смягчает раздражение. А вино, кровью Господней, оно лечит эту внутреннюю заразу. И подойдя, когда он пришел в гостиницу, он посадил на свой скот, привел его в гостиницу. Гостиница – церковь. И он сам позаботился о человеке в церкви. Так сам Господь приводит в церковь, действительно правда. Он позаботился о человеке в церкви. И, уходя, отдал гостиннику, то есть священству, 2 серебряника. То есть Ветхий и Новый Завет. И он сказал: заботься об нем. А если ты даже сделаешь что-то от себя, я тебе добавлю. То есть если священник просто проповедует Слово Божие, он просто исполняет тот долг, который на него возложен. Если же он добавит нечто от себя, делает и будет нечто то, что от него не требуется напрямую, то он получит особую награду в Царстве Божьем. Поэтому апостол Павел, если помните, когда проповедовал, как проповедовал? За свой счет. Чтобы получить именно награду. То, что говорит, что в проповеди для меня нет никакой награды. А награда будет за то, что я делаю это бесплатно. Да, не заботьтесь никаким образом о том, что мне могут и должны платить другие люди. Итак, Господь спрашивает дальше. Законник и нас с вами. Кто из этих трех ближний оказался для того, кто попал в разбойники? Законник отвечал: тот, кто оказал ему милость. Иисус сказал ему: иди, и ты твори так же. Итак, кто для нас ближний? А ну-ка отвечайте. Вот есть мне люди, которые говорят, что ближние у нас – это русские люди. Вот, а, например, татары – они не ближние. Или чеченцы – они не ближние. Так ли это? А может быть, для нас ближние, что у которых белый цвет кожи, а вот, например, темнокожие или чернокожие – они для нас далекие. Так это? Вот. А может быть, у нас ближние только православные, а вот не православных мы не заботимся. Так ли это? Ближний у нас тот, кто рядом, кто нуждается в помощи. Понятно? Так что идите, делайте так же, сказал вам Господь.